Босх указал на один такой под названием «Голубое шато» и велел ей припарковаться. Заведение выглядело столь же угнетающе, как и остальные на этой улице. Бетонное блочное здание образца начала 50-х. Выкрашено голубой краской с синим орнаментом, краска сильно облупилась. Это было двухэтажное строение с внутренним двором, где почти из каждого открытого окна свисали простыни и полотенца. Где интерьер, как было хорошо известно Босху, по омерзительности впечатления соперничал с экстерьером. Где находящиеся в бегах обитатели теснились по 8-10 человек в комнате, и самый сильный забирал себе кровать, а остальные довольствовались местом на полу или в ванне. Ночлежки, подобные этой, имелись во многих кварталах вокруг Голливудского бульвара. Всегда были и всегда будут. Пока они сидели в ФБРовской машине, глядя на мотель, Босх рассказал ей о недописанных каракулях, которые обнаружил на трубе поблизости от резервуара, и об анонимном звонке в службу спасения. Он пояснил, что убежден. Голос идет в комплекте с найденным баллончиком краски, а его владелец Эдвард Нис, известный также под кличкой Шарки. «Эти малолетние бродяги образуют уличные клики», сказал Босх, выходя из машины. «Не то чтобы банды в полном смысле, скорее для самообороны и прокорма. Согласно досье из нашего отдела, занимающегося уличными группировками, команда Шарки последние месяца два околачивается здесь, в шато». Закрыв дверь машины, Босх заметил, что впереди к тротуару подкатила и остановилась другая машина. Он окинул ее быстрым взглядом, но не узнал. Ему показалось, что он заметил внутри две фигуры, но машина была слишком далеко, чтобы с уверенностью сказать, это Льюис и Кларк. По мощенной плитами панели, Босх двинулся к разбитой неоновой вывеске в контору мотеля. Там он увидел старика, сидящего за стеклянной перегородкой с выдвижным поддоном у ее основания. Человек читал свежую газету из Санта-Аниты. Он не оторвал от нее глаз, пока Босх и Уиш не подошли к стеклу вплотную.
«Да, офицеры, чем могу служить?»
То был изнуренный жизнью старичина, чьи глаза давно отказались интересоваться чем-либо, кроме возможности поживиться. Копов он чуял еще до того, как они включали свои сирены, и усвоил, что лучше давать им, что требуют, без лишнего шума. «Парень по имени Шарки», — сказал Босх. «В каком он номере?»
«В седьмом, но сейчас его нет. Кажется, когда он дома, его мотоцикл всегда стоит здесь, в холле. А сейчас мотоцикла нет. Значит, он ушел. Скорее всего».
«Скорее всего. А кто-нибудь еще есть в седьмом?»
«Конечно, кто-то всегда бывает».
«Первый этаж?»
«Угу».
«Есть задняя дверь или окно?»
«И то, и другое. Раздвижная дверь сзади. Очень дорогая, не хотелось бы менять».
Старик потянулся к щитку с ключами и снял ключ с крючка под седьмым номером. Положил на выдвижной поддон в стеклянной перегородке, разделяющей его и Босха. Детектив Пирс Льюис обнаружил в своем бумажнике квиток от банкомата и стал прочищать им между зубами. Во рту у него был такой привкус, словно где-то там застрял кусок сосиски от завтрака. Он двигал карточкой из плотной бумаги туда-обратно, пока зубы не показались ему чистыми. Потом недовольно причмокнул языком и губами.
«Что такое?» – спросил детектив Дон Кларк.
Он знал наизусть все нюансы поведения своего напарника. Ковыряние в зубах и причмокивание губами означали, что тот чем-то обеспокоен.
«Просто думаю, что он нас засек», – ответил Льюис после того, как выбросил карточку из окна машины на улицу. «Этот мимолетный взгляд, когда они вылезали из машины. Все было очень быстро, но я думаю, он нас заметил».
«Не заметил. Если бы заметил, то рванул бы сюда с обвинениями, поднял бы шум или еще что-нибудь. Вот так они и поступают. Создают общественные беспорядки, привлекают внимание, затевают судебный процесс. Он бы уже сейчас напустил на наши задницы Лигу защиты полицейских. Можешь мне поверить, копы последними замечают за собой хвост».
«Ну, надеюсь, что так», — сказал Льюис.
На какое-то время он оставил эту тему, но тревога его не покидала. Ему не хотелось развалить порученное им задание. Этот парень, Босх, раз уже был у них в кулаке, но улизнул, потому что Ирвинг, эта ходячая челюсть, оттащил их с Кларком, протрубил отбой. Но на сей раз такое не повторится, молча пообещал себе Льюис. На сей раз ему крышка.
«Ты ведешь записи?» – просил он партнера. «Как по-твоему, что они делают в этой дыре?»
«Ищут что-то».
«Ты меня бесишь! Ты что, правда так думаешь?»
«Блин, кто тебе сегодня вставил карандаш в задницу?»
Льюис перевел возмущенный взгляд с Шато на Кларка, который сложил руки на коленях и сидел, откинув спинку сиденья под углом в 60 градусов. Его очки с зеркальными стеклами совершенно не позволяли разобрать, бодрствует он или спит.
«Ты ведешь записи или как?» — громко окликнул его Льюис.
«Если тебе нужны записи, почему ты сам их не ведешь?»
«Потому что я за рулем, в этом все и дело».
«Если не хочешь вести машину, тогда должен вести записи и делать снимки».
«А ну давай, пиши что-нибудь, чтобы у нас было что показать Ирвингу. А то как возбудит против нас дело 1.81. И забудь о Босхе».
«Надо говорить 1.81», — поправил Кларк. «Давай не будем употреблять сокращений даже между собой».
«Пошел ты!»
Кларк тихонько заржал и вынул из внутреннего кармана пиджака записную книжку, а из кармана рубашки – золотую ручку Кросс. Когда Льюис, удовлетворенный тем, что записи ведутся, снова посмотрел на мотель, он увидел, как тинейджер со светлыми волосами, заплетенными в многочисленные косички, сделал на дороге два круга на желтом мотоцикле. Мальчишка подкатил к машине, из которой, как только что наблюдал Льюис, вышли Босх и женщина из ФБР. Заслонив глаза от света, парень заглянул в машину со стороны водительского сиденья.
«Эй, а это еще что?» – спросил Льюис.
«Какой-то хмырь», – отозвался Кларк,
на миг оторвавшись от своих заметок.
«Думает, как бы спереть стерео. Если он начнет действовать, что мы, по-твоему, должны делать? Бросить свой наблюдательный пост, чтобы спасать деку какого-то козла?»
«Ничего нам не надо делать. И он тоже ничего не собирается. Он видит рацию, смекает, что это полицейская машина. Дает задний ход».
Парень поддал газу и совершил еще два круга по улице. Пока мотоцикл описывал круги, подросток не сводил глаз с фасада мотеля. Затем энергично рванул через стоянку на обочине и, снова выехав на проезжую часть, остановился за припаркованным у обочины старым автобусом Volkswagen, который заслонял его от мотеля. Похоже, сквозь стекла видавшего вида автобуса он следил за выходом из шато. Двоих сотрудников СВР в машине позади него он не заметил.
«Ну давай, парень, вали отсюда!» – пробормотал Кларк. «Мне не нужно, чтобы из-за тебя вызвали патрульную машину. Хулиган хренов!» «Достань Никон, сфотографируй его», — сказал Льюис. «Никогда не знаешь заранее, как дело обернется. Может, что-то произойдет, и снимок пригодится. А также срисуй номер с вывески мотеля. Нам придется позвонить сюда позже и узнать, что здесь делали Босх с бабой из ФБР».
Льюис мог бы сам легко взять с сиденья фотокамеру и сделать снимки. Но это создало бы опасный прецедент, который мог бы нанести вред хрупкому и деликатному балансу правил наружного наблюдения. Водитель ведет машину, его напарник пишет, а также выполняет всю остальную сопутствующую работу. Кларк послушно взял камеру, которая была оснащена телеобъективом, и заснял парня с мотоциклом.
«Сними так, чтобы попал номерной знак», — подсказал Льюис.
«Я знаю, что делаю», — отозвался Кларк, кладя камеру обратно.
«А ты засек номер мотеля? Нам же придется звонить».
«Засек, я его записываю, видишь? Что за мура? Подумаешь, важное событие. Босх, небось, трахает там эту телку. Эту клевую федеральную телку. Вполне возможно, когда позвоним, то узнаем, что он снимал номер».
Льюис взглянул, чтобы удостовериться, что Кларк действительно записал номер в журнал наблюдений.
«А может и нет», — сказал Льюис. «Мы только знаем, что они побывали здесь вместе, и я сомневаюсь, что он так глуп. Они, должно быть, кого-то выслеживают. Например, свидетеля». Но в журнале учета убийств не было ни слова о свидетеле.
Он придержал эту информацию, это же Босх. Его стиль.
Кларк ничего не ответил. Льюис снова посмотрел на стоящий поодаль шато.